Она с примесью славянской разболтанности, а подчас и разгула, составляла особый русский характер московского общества к его великому горю, потому что оно смертельно хотело быть парижским, и это хотение, наверное, осталось. Мы Европу все еще знаем задним числом. Нам все мерещится те времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали как на стерлядь. Когда приезд Давида Юма в Париж сделал эпоху, и все контессы, виконтессы ухаживали за ним, кокетничали с ним до того, что другой баловень Грим надулся и нашел это вовсе неуместным. У нас все в голове. Времена вечеров барона Гольбаха и первого представления Фигаро, когда вся аристократия Парижа стояла дни целые, делая хвост, и модные дамы без обеда ели сухие бриошки, чтобы добиться места и увидать революционную пьесу, которую через месяц будут давать в Версале. Граф Прованский, то есть будущий Людовик XVIII в роли Фигаро, Мария Антуанетта в роли Сюзанны. Давно минувшие времена. Не только гостиные XVIII столетия не существуют. Эти удивительные гостиные, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция. Но и таких гостиных больше нет, как бывали, например, у Сталь, у Рекамье, где съезжались все знаменитости аристократии, литераторы, политики. Литературы боятся, да ее и нет совсем. Партии разошлись до того, что люди разных оттенков не могут учтиво встретиться под одной крышей. Один из последних опытов гостиной, в прежнем смысле слова, не получился и потух вместе с хозяйкой. Дельфина Г. истощала все свои таланты, блестящий ум, на то, чтобы как-нибудь сохранить приличный мир между гостями, подозревавшими, ненавидевшими друг друга. Может ли быть какое-нибудь удовольствие в этом натянутом, тревожном состоянии перемирия, в котором хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит небо за то, что вечер сошел с рук без неприятностей. Действительно, Западу, и в особенности Франции, теперь не до литературной болтовни, не до хорошего тона, не до изящных манер. Закрыв страшную пропасть императорской мантии с пчелами, мещане-генералы, мещане-министры, мещане-банкиры кутят, наживают миллионы, теряют миллионы, ожидая каменного гостя ликвидации. Не легкая болтовня нужна им, а тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото, как в первой империи, вытесняет искусство. Лоретка, даму, биржевой игрок, литератора. Это распадение общества не в одном Париже. Жорж Санд была живым средоточием всего своего соседства в Нуане. К ней съезжались простые и непростые знакомые, без больших церемоний, всегда, когда хотели, и проводили вечер чрезвычайно изящно. Тут была музыка, чтение, драматические импровизации и, что важнее всего, тут была сама Жорж Санд. С 1852 года тон начал меняться. Добродушные берешоны уже не приезжали за тем, чтобы отдохнуть и посмеяться, но со злобой в глазах, исполненные желчи, терзали друг друга заочно и в лицо, выказывали новую ливрею. Другие боялись доносов. Непринужденность, которая делала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать, до того надоела, намучила Жорж Санд, что она решилась прекратить свои нуанские вечера и свела свой круг на два, на три старых приятеля. Говорят, Москва, молодая Москва, состарилась, не пережила Николая, что и университет ее измельчал, и помещичья натура слишком рельефно выступила перед вопросом освобождения, что ее английский клуб сделался всего менее английский, что в нем собакевичи кричат против освобождения, и Ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян. Может быть. Но не такова была Москва сороковых годов. И вот эта-то Москва и принимала деятельное участие за мурмолки и против них. Барыни и барышни читали статьи очень скучные, слышали прения очень длинные, спорили сами за Константина Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у Елагиной. Сверхучастников в спорах, сверхлюдей, имевших мнение, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтобы посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого. Приезжали в том роде, как в старь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой. Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков. Горгиас, совопросник мира сего, по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя. Словом, кого за убеждение, убеждение прочь, кого за логику, логика прочь. Хомяков был действительно опасный противник. Закалившийся старый бритер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете, от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку. Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею. Забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли у него у самого что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороги, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, как казалось, от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме. Он вообще больше сбивал, чем убеждал. Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины, Он разуму давал одну формальную способность — способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемые относительно готовые, то есть даваемые откровением, получаемые верой. Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и прочее, и прочее. На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и наукой.